лет назад в семье ростовских бояр Кирилла и Марии родился сын. Мать строго соблюдала уставы церкви, держала посты, даже во время беременности не делала себе никаких поблажек. И сын оказался удивительным. По средам и пятницам младенец отказывался от материнского молока. А прозорливцы предсказывали, что отрок сей будет избранником Божьим и будет великим подвижником. И на самом деле святой преподобный Сергий Радонежский для христиан всех поколений стал примером смирения и благочестия. О первых ступенях на пути к благочестию, о возможности обретения радости духовной смотрите в 37-м выпуске «Православного Забайкалья».
Великий пост. Для чего нужно воздержание от пищи? Почему пост называют духовной весной? В рубрике «Церковный календарь». Окна, свечи, электрические лампы. Какой цели служит храмовое освещение? Расскажет Азбука Православия. Что такое епитимья? Когда совершаются поминальные субботы? На вопросы отвечает иеромонах Сафроний. Открываем русскую православную культуру заново об уникальном образовательном проекте педагогов Забайкальского государственного университета. Фирменный рецепт от шеф-повара Читинской Краснокаменской епархии Дионисия Гончарука. Картофель фаршированный.
Как в школе учеников постепенно ведут от низших знаний к высшим, от азбуки до высшей математики, так и воздержание надо начинать с азбуки, с обуздания своего чрева, говорил в своих проповедях святитель Лука Войно-Ясенецкий. Наступил Великий пост, прекрасная возможность для тренировки такого воздержания. При этом воспитывается воля, очищается тело и появляется фундамент для самого главного, для духовного роста.
Зачем люди мучают себя, ограничивают в пище, когда можно просто быть хорошим человеком? Неужели так важно, что мы едим? Оказывается, важно. Ведь тело и душа в человеке при жизни связаны неразрывно. И как душа воздействует на тело, так и тело может влиять на душу. Ученые-диетологи доказали, что переход от животных жиров к растительной пище изменяет организм. Кровь становится более жидкой, текучей, это улучшает кровообращение, а значит и работу всех органов, в том числе и головного мозга. Снижается избыточное возбуждающее действие гормонов, появляется спокойствие, уравновешенность. Человек становится более восприимчивым и чувствительным к тонкому духовному миру. Какой же цели стремятся достичь православные христиане на 8 недель, отказываясь от скоромной пищи?
Телесный пост – это вспомогательное средство, чтобы изменить душу. Человек все время изменяется то в лучшую, то в худшую сторону. И если он не обращает внимания на свои душевные качества, то многие из них становятся привычкой. Хорошо, если это добрые качества, а если негативные. Например, гневливость, любовь к деньгам, накопительство, зависть, алкоголизм. Так вот, цель христианина – взять под контроль свои чувства, развить в себе добродетели и искоренить дурные привычки и наклонности. Это очень сложно. Поэтому и предлагается на первом этапе тело подчинить душе. Если мы не сможем удержаться от вкусного куска колбасы или сыра, то тем более мы не сможем удержаться от гнева, раздражительности, осуждения и других страстей.
Ограничить себя, обуздать свои желания, идти против своих дурных привычек невероятно трудно. Это жертва. А жертва не бывает легкой. Зато в ответ Небесный Отец непременно дает силу, просвещает ум, умягчает сердце. Однако человека на этом пути подстерегают серьезные опасности, которые могут свести на нет все усилия.
Иногда, когда человек постится, ему кажется, что он лучше других. Он взирает на окружающих как бы с высоты своего положения. «Вот я соблюдаю пост, молюсь, а эти не постятся, в храм не ходят». Может быть, он не говорит это вслух, но где-то в подсознании откладывается мысль: «Я ведь не такой, как другие». Вот тут он и впадает в самый страшный грех осуждения других, грех гордости и самомнения, и все усилия поста оказываются бесполезными. Вторая опасность – в чрезмерности. Чрезмерные послабления и чрезмерная строгость одинаково вредны. От излишнего усердия может вместо спокойствия появиться чувство раздражительности, озлобленность. Это сигнал к тому, что мы что-то делаем неправильно. У каждого своя мера поста. У монахов одна, у мирян другая. Беременные и кормящие женщины, больные, престарелые, дети – каждый должен держать пост по силам. Новички должны приступать к посту постепенно. Ведь нельзя марафонскую дистанцию пробежать сразу без подготовки. Так и пост. Все нужно делать по своим силам, а о мере поста желательно посоветоваться со священником.
Иоанн Кронштадтский говорил, что многие христиане считают грехом съесть что-нибудь скоромное, но без зазрения совести презирают, осуждают ближнего, обвешивают, обсчитывают, обижают. Это не пост, а лицемерие, утверждал святой. Великий пост включает 40 дней, так называемую Святую Четыридесятницу, которая напоминает о 40 днях, проведенных Иисусом Христом в пустыне и Страстную Седмицу. Каждая неделя Великого Поста наполнена глубоким смыслом. В эти дни вспоминаются святые подвижники Церкви, жизни и поучения которых особенно важны для духовной жизни православных христиан. Это Григорий Палама, Мария Египетская, Иоанн Лествичник, Пресвятая Богородица, воскресший по воле Божией Лазарь. После вербного воскресения начинается Страстная Седмица, установленная в память о крестных страданиях и воскресении Христа. Здесь каждый день именуется великим. Как и первая неделя, последняя отличается особой строгостью. «Видишь ли, что делает пост?» – пишет святитель Афанасий Великий. «Болезни врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы удаляет и сердце делает чистым».
Один из любимых тезисов атеистов звучит так: «Бога нет, потому что его никто не видел». Сегодня это совсем неубедительно, ведь радиоволны, инфракрасные лучи, кислород тоже невидимы. К тому же, если человек захочет вблизи посмотреть, например, на солнце, он просто сгорит. Вот и в Священном Писании Господь говорит Моисею: «Человек не может увидеть меня и остаться в живых». Даже лица многих праведников, земных людей, сияли так, что окружающим было больно смотреть на них. Свет – одно из божественных качеств. В храме он исходит от лампад, свечей, светильников, окон. Есть ли особый смысл в храмовом освещении? В эфире «Азбука православия». Многочисленные источники света, окна, лампады, свечи в храме используются не только для освещения. Можно заметить, что в некоторые моменты службы светильники возжигаются, а иногда гасятся. Свет в православном храме является прежде всего образом света небесного, божественного. Христос в Священном Писании часто именуется светом миру, светом истинным, потому что вера просвещает ум и душу каждого человека. Без Христа человек блуждал бы в духовной тьме. В то же время огонь свечей и лампад – это образ Святого Духа, который однажды сошел огненными языками на апостолов и который, по словам отца Иоанна Кронштадтского, попаляет греховные наши скверны, просвещает сердца, воспламеняет души любовью к Богу. Огонь перед святыми иконами напоминает нам о пламенной любви святых к Богу, из-за которой они презрели мир и все его наслаждения. В будничное богослужение, когда почти во всех молитвах выражается одно – покаяние, сокрушение о грехах, и освящение бывает самое малое – в знак духовного мрака, в котором пребывают люди. Во время чтения шестопсалмия, когда читаются покаянные псалмы, зажженной остается одна свеча, чтобы человек мог лучше сосредоточиться, заглянуть в свою душу и, как писали святые отцы, стоя в темноте, вздохнуть о своих грехах и прослезиться. Воскресные праздничные дни Церковь выражает свое торжество большим светом. Зажигаются центральный светильник Паникадила и боковые – Паникандила. А на Пасху, когда вспоминается победа Христа Спасителя над смертью и дьяволом, не только освещается вся Церковь, но и все православные стоят с зажженными свечами. Множество огней под церковными куполами символизируют Небесную Церковь – созвездие святых людей, горящих огнем любви к Богу. Так Церковь Небесная как бы освещает своим светом Церковь земную. Однажды в иконную лавку нашего собора пришла женщина, у которой умер близкий человек. Верующие люди посоветовали ей заказать панихиду и почаще молиться за него. «Зачем молиться? Все равно, как Бог решил, так и поступит с его душой», — сказала она. «Наши молитвы бесполезны». Весь опыт церкви опровергает это мнение. В одной из проповедей патриарх Кирилл сказал, что когда мы молимся о наших умерших родных, то наша мысль, наша молитва востекают к Богу. И если мы совершаем молитву горячо, искренне, то Господь слышит эту молитву и обращает свою любовь на тех, за кого мы просим. Что же, кроме молитвы, могут сделать для своих близких православные христиане? На этот и другие вопросы сегодня отвечает наместник Успенского монастыря иеромонах Сафроний. Здравствуйте, отец Сафроний. Как изменяется богослужение во время Великого Поста?
Ну, говорить о том, что богослужение совсем изменилось, это как бы неправильно. Все равно чин сохраняется, то есть утренняя, вечерняя. Но есть свои особенности, так называемые великопостные. Это молитва Ефрема Сирина с земными поклонами, чтение псалтири. Например, псалтирин читается намного больше. Если в обычную неделю псалтирь прочитывается за неделю полностью один раз, то Великим постом это происходит два раза. Также упраздняется пение, заменяется в основном на чтение. И за счет этого всего службы очень сильно увеличиваются. Вот. Не совершается в эти дни обычная литургия Иоанна Златоустова, а совершается литургия прежде освященных даров, в среду и пятницу. Обычная же литургия, которой мы привыкли, служится только в субботу-воскресенье. Любой другой пост, не только великий, он направлен прежде всего на покаяние, на исправление себя, на изменение себя. И вот человек, который постится, особенно если хочет он почувствовать, что такое Великий пост, не в домашних условиях, это вот в плане пищи, питья, когда ограничиваем себя от пищи животного происхождения, но хочет почувствовать действительно, что такое пост, каков он есть на самом деле, нужно прийти на будничное богослужение. То есть постоять, помолиться, поделать земные поклоны, послушать то, о чем читается, о чем поется. Вот, это все очень сильно настраивает душу как раз вот на покаянный лад, на то, что обращает внимание человека на то, что действительно нужно себе что-то менять. Вот. Но уж что менять, это может каждый ответить себе сам.
В православном календаре есть поминальные родительские субботы. В какие недели Великого Поста они проходят, что совершает церковь и что необходимо делать прихожанам?
Поминальные субботы совершаются на второй, третьей и четвертой неделе Великого Поста. Вообще, Великий Пост, вот, как мы отмечали уже особенности богослужения, то, что не совершается различных поминовений среди недели. И вот для того, чтобы не лишить молитвенного предстательства церкви из-за усопших христиан, поэтому все панихиды, совершение панихид, совершение поминовений перенесены на эти субботы. Вот, потому что нет, как я уже говорил, нет ни литургии, нет ни проскомидии, нет возможности совершать панихиды, потому что совершается лития по уставу. Все это поэтому перенесено на субботу. Но обычно в эти субботы приходят люди в храм, к началу богослужения пишут записки за упокой на панихиду, приносят приношения. Вот приношения на панихиду, то есть те продукты, конечно же, они должны быть постные, так как идет пост, для того, чтобы не было искушений уже у других людей. Приносятся обычные продукты, хлеб, масло, мука, могут быть какие-то фрукты, либо еще что-то. Милостыня, она спасает и помогает не только живым, но и усопшим. Но если это люди добровольного, ушедшие жизни, так называемые самоубийцы, за них молитва не совершается, но милостыню мы подать за них можем и даже обязаны. Это вот наше самое малое, то, что мы можем сделать для них. Много людей, те, кто нуждается в помощи, поддержке. Вот, если мы эту помощь и поддержку оказываем во имя вот этого нашего, скажем, усопшего человека, то такая милостыня, такая жертва, конечно же, у Бога не пройдет мимо. Вот, Господь все-таки хочет спасти каждого человека.
Отец Сафроний, если человек никогда не постился, не молился, и вот хочет в этот пост попробовать начать, что бы вы посоветовали такому человеку?
Ну, я бы посоветовал рассчитать свои силы. Как и любое другое занятие, даже вот берем наши внешние физические упражнения, будь то ну, скажем, такая физзарядка, да, бег, либо еще что-то, можно надорваться. Вот так и здесь. Главное не надорваться. Можно начать с малого. С малого, но необходимого. Отказаться вот, от основных своих развлечений, от основных своих лакомств и начать ходить в храм, начать ходить на богослужение. Вот богослужение, оно очень укрепляет человека и очень настраивает, как уже говорилось, на пост. Вот, и человек, начав с малого и почувствовав силы, что может взять на себя что-то большее, например, отказаться даже, скажем, от растительного масла в некоторые дни, вот, это не как принуждение, но может почувствовать, что он это может сделать с легкостью. Пост — это все-таки воздержание. Воздержание духовное, воздержание телесное. Воздержание в пище, воздержание в зрении, то есть в развлечениях. Как святитель Иоанн Златоуст говорит, что когда мы постимся, пусть постится не только желудок, пусть постятся и глаза, от того, чтобы не смотреть туда, куда не надо, от развлечений. Пусть постятся уши, от того, чтобы не слышать злое, не воспринимать это. Пусть постятся и язык. Язык вроде такой небольшой, малый, малая часть тела, а управляет всем человеком. Либо можем спастись, либо можем погибнуть.
Что такое епитимия? Используется ли она в современной церкви, батюшка?
Ну, епитимия, прежде всего, воспринимается как дисциплинарное взыскание с человека. Конечно, это неполное понимание этого действа. Вот, епитимия – это... И это еще и есть лекарство для души. Лекарство для души, поврежденное грехом. То есть та рана, которая нанесена грехом, она может человека очень долго беспокоить. И человек может сам даже попросить о том, чтобы ему еще такого сделать, чтобы совесть облегчилась. И к епитимии сейчас прибегают, ну, крайне редко. Священник, который накладывает епитимию, он должен знать самого человека, его образ жизни. Что он может, а что нет. Чтобы епитимия была действительно вот лекарством, а не наказанием, и не принесла вреда.
Отец Афроний, какие дополнительные нагрузки можно взять на себя в дни поста?
Все зависит от человека. Но нужно не забывать, что на такие особенные подвиги нужно брать благословение. Вот. Чтобы не получилось так, что эти подвиги привели, ну, к гибели души, от неправильного поста, вот, от неправильного духовного дела не развивается гордость, развивается тщеславие, вот, умножается раздражительность, нелюбовь к людям. Вот, если мы наблюдаем такие плоды наших подвигов, лучше этот подвиг оставить. Ну а может быть, в нашем современном мире может быть все что угодно. Вот. Можно выключить телевизор, вообще его не включать в дни поста. Использование компьютера как развлечение. Вот это просто болезнь современного общества, когда компьютер, одно дело, когда он используется по работе, а другое дело, когда это развлечение, это просмотр различных фильмов, там, игры. Вот. Это очень страшно сейчас, даже порой бывает так, встречаешь, что и взрослые, и достаточно люди уже, ну, чуть ли не пожилого возраста, вот, увлечены этим. Ну, это болезнь. Появилось даже, кажется, такое название – киберзависимость, когда человек не может без компьютера.
Ну и в завершение программы, батюшка, ваши пожелания православным христианам на предстоящий пост?
Терпение и смирение. Это пригодится всем. Терпение в плане того, что терпеть придется много. Вот. Не нужно себя обольщать, что это будет легкое время. Будет тяжело. Но чем тяжелее, тем потом радостнее на Пасху. На Пасху бывает такая радость, что потом вся эта тяжесть забывается. Вот, терпение, чуткого, дружественного отношения к своим ближним, поменьше срываться друг на друга. Вот, вот такое вот пожелание.
Спасибо вам, батюшка, что вы приняли участие в нашей программе. Великий педагог XIX века Константин Ушинский писал: «Окружите человека всеми материальными благами, и он не только не сделается лучше, но не будет и счастливее». Это нравственная аксиома. Действительно, тот, кто еще в детстве получил верные жизненные ориентиры, четкое понимание системы ценностей, уже не будет кидаться из крайности в крайность, искать счастье в наслаждениях, а будет твердо знать, для чего он живет и к чему стремится. В нашей школе, к сожалению, пока этому не учат. И лишь новый предмет, недавно введенный в школьную программу «Основы религиозных культур и светской этики», может восполнить пробел не только в знаниях о традиционной отечественной культуре, но стать базой для воспитания добрых качеств в детях, гражданской позиции и чувства патриотизма. Но для этого и самим педагогам нужно многое пересмотреть в своем мировоззрении.
Катерина из «Грозы Островского» – не луч света в темном царстве. Базаров – не положительный герой. Николай II – отнюдь не кровавый император. Сотни исторических, идеологических, литературных мифов, впечатанных в сознание людей советской эпохи, сегодня с трудом, но развенчиваются. Познавая истину, люди удивляются, как раньше не замечали очевидного, лживых идеологических установок, в плену которых пребывали многие годы. Ведь великие русские писатели, художники, композиторы жили в православной России, и их мировоззрение формировалось в системе христианских ценностей. Рассматривать их жизнь и творчество в отрыве от православной культуры, от веры, это значит в корне исказить смысл, заложенный в художественных произведениях.
Преподаватели, которые собираются вести вот этот предмет «Основы религиозных культур и светской этики», узнают все, но для них все новое будет. Потому что сами слушатели говорят, что мы раньше этого всего не знали.
Курсы по специализации «Русская православная культура» вот уже 9 лет существуют при Забайкальском государственном университете, и уже многие слушатели заново открыли для себя отечественную литературу, историю, родной язык. Первый выпуск трехгодичных курсов составил 40 человек, второй – 84, а в этом году дипломы государственного образца получат уже 104 выпускника.
Наша страна нуждается сейчас остро в преподавателях русской православной культуры, которых сейчас недостаточно в школах. И эти курсы помогут учителям, чтобы появились такие специалисты у нас, потому что не знаю даже, что говорить нашим детям. А мы бы хотели, чтобы наши дети не потеряли вот этого православия, потому что можно поставить знак равно между словами «русский» и «православие». И здесь этому нас учат, нашим корням, нашему слову, драгоценному слову, которое хотят сейчас разрушить.
Предметы преподаются только те, которые необходимы для усвоения курса русской православной культуры. Предметы русской словесности, где изучается не только церковнославянский язык, но и тексты, связанные с церковнославянским языком, церковные тексты, акафисты, каноны, тропари, то есть жанровая система такая, которая не изучается в светских школах и никогда не изучалась. Затем изучается история церкви, которая, конечно же, неразрывна от истории государства российского, поэтому многое очень узнают наши слушатели о русской истории, которая утаивалась, не печаталась, не публиковалась, во многом искажалась, подменялись какие-то факты. А вот теперь они знакомятся в полном объеме с русской историей. Есть у нас история православной литературы, где Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский изучаются не только с позиций эстетических или гносеоцентрических, но и с позиций теоаксиологических, то есть с позиций их религиозности. Ну, есть курс музыкальной культуры, где учатся различать гласы церковные, что такое литургия, петь. Священник Павел Матвеев читает у нас «Основу православного мировоззрения».
Те предметы, которые изучаются на курсах, не только восполняют знания, но и помогают правильно сориентироваться в сложных проблемах современности, дать верную оценку происходящим событиям. Многие слушатели отмечают позитивные перемены даже в собственном характере.
Я, допустим, считаю, что очень многое потеряла из того, что не знала об этом. И вообще не знала, что мир абсолютно другой. Он не такой, в котором я жила до этих курсов. Я поменялась в лучшую сторону по отношению к себе, по отношению к людям, близким, чужим, просто незнакомым. И для меня теперь каждый прожитый день является, ну, может быть, каким-то даже чудом.
Кроме теоретических знаний, в помощь учителям УПК предлагаются эксклюзивные методические пособия, которые выпускает редакционный совет Читинской и Краснокаменской епархии. В них подробно разбираются именно те темы и проблемы, которые заложены в программе школьного курса. Брошюры также есть в свободной продаже в иконной лавке Кафедрального собора. Уже сейчас университет проводит новый набор на курсы. Возможно, он будет последним, поскольку совсем скоро в некоторых вузах России Министерство образования намерено вести бакалавриат, где будут готовить преподавателей нового школьного предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Мы уже сейчас ведем этот набор. Можно прийти на кафедру литературы, на филологический факультет. Это угол Бутина и Чкалова. Все знают старый корпус бывшего педагогического вуза. И оставить заявление. Мы даем диплом об окончании курсов, приглашаем учителей, конечно, в большей степени. Ну и пенсионеров, конечно, как всегда. И другие слои населения, которые заинтересованы в этих знаниях, которым интересно это. Потому что курсы живут своей жизнью. Общения новые появляются, поездки какие-то совместные, обсуждения фильмов. То есть своя жизнь. Такая соборная возникает на этих курсах.
Записаться на курсы можно до 1 сентября. Занятия проходят по субботам с 9 до 14 часов.
Мясо было разрешено употреблять людям лишь после потопа. А изначально человеку была предназначена только растительная пища. Она до сих пор считается самой полезной, потому что не горячит кровь, не уточняет плоть и сохраняет чистоту и бодрость ума. Не случайно Василий Великий предупреждал: если удержишь чрево, то взойдешь в рай, если не удержишь, то будешь жертвой смерти. Шеф-повар Читинской Краснокаменской епархии Дионисий Гончарук желает всем телезрителям провести пост успешно и предлагает в копилку постных блюд простой и в то же время оригинальный рецепт – картофель румяный, фаршированный.
Наступил Великий пост, поэтому мы будем готовить овощное блюдо – картофель фаршированный золотистой корочкой. Для этого нам потребуется очищенный картофель, овощная смесь, в которую входит зеленый горошек, морковь, перец, брокколи, цукини, фасоль. Картофель очищаем от кожуры, срезаем верхушку. Средним ножом делаем выемку, вынимая сердцевину. Оставляем стенки толщиной около 1 см. Овощную смесь нужно немного припустить на растительном масле. Внутрь каждой картофельной кладем готовый фарш. Соль, перец добавляем по вкусу. При желании картофель можно запечь в фольге, но чтобы получилось золотистая корочка, лучше прикрепить крышку шпажкой и запечь открыто. Духовку ставим на 200 градусов и выпекаем картофель 40 минут. Подавая картофель на стол, можно украсить его листьями салата, зеленью петрушки. Ярко и аппетитно будет выглядеть роза, сделанная из свежего помидора. Наше блюдо готово. Ангела за трапезой.
Преподобный Серафим Саровский говорил, что вся разница между великим святым и великим грешником заключается в решимости. Святой – это грешник, который решился на то, чтобы исправить свою жизнь, и пошел по этому пути. Никогда в жизни человеческой не бывает абсолютной святости и абсолютной греховности. Просто один уже приближается к цели, а другой еще далек от нее. В ежедневной суете, в заботах иногда стоит вспомнить слова Спасителя: «Се стою у двери и стучу. Кто отворит, к тому войду и буду вечерять с ним». Он стоит у дверей каждой человеческой души, а дверь эта открывается с нашей стороны. На сегодня все. До свидания.